Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева. И у нас в гостях Евгения Ульева, психолог, богослов, мама 8 детей и бабушка 9 внуков. Добрый вечер, Жень.
Добрый вечер.
Очень рада тебе, очень давно тебя не было у нас в редакции, и сегодня тему, на которую мы, я бы сказала, даже не взяли, а посягнули, это святость в современном мире. Но, с одной стороны, эта тема выбрана, потому что твоим духовным отцом был отец Илий Ноздрин, и много лет, и ты плотно с ним общалась, будем рады, если ты расскажешь о нем что-нибудь. С другой стороны, хотелось на эту тему посмотреть, вот как-то мы все знаем, что мы должны стремиться к святости. А что это такое вот в современной жизни? Ну, вот очень сложно. Давай попробуем порассуждать на эту тему. Ну, начнем, наверное, со старца. Вот какое-нибудь твое воспоминание, которое тебе очень запомнилось.
Ну, батюшка, я бы даже хотела рассказать про его святость, да, потому что тут, ну, у меня никаких сомнений нет, что он будет причислен к лику святых, и преподобный Илий Оптинский, это у меня даже сомнений нет никаких, в лике старцев оптинских, но вот сейчас уже, поскольку прошло больше года с его кончины, да, с его успения, вы знаете, вот, ну, как бы большой видится на расстоянии, да, то есть ты хоть близко общался, но как бы ты близко не общался с человеком, когда уже он уходит, ты понимаешь вообще масштаб личности,
угу,
да, что
точно.
Это что это за явление было. И я даже, ну, это не просто мои мысли, у нас есть, ну, чат духовных.
Духовных чат,
да. Да. Ну, мы давно его создали еще при жизни батюшки, потому что мы там обменивались своими какими-то там мыслями, и там у нас очень много священников в этом чате, и там и знаменитые есть люди, которые были батюшкины чада. И мы там, конечно, переживали за батюшку, у нас совместно есть и молитвы, и псалтырь мы по нему читаем. То есть у нас такая вот была еще при жизни батюшки такая общинка небольшая, и мы как бы обсудили, вот, естественно, обсуждаем, что батюшка был не просто святой, да, а что это масштаб личности был там, ну, не знаю, преподобный Серафим Саровский, вот я держу даже такие вещи сказать, там, преподобный Сергий Радонеж, то есть это был уровень невероятный. Вот не просто какой-то старец, да, там, ну, прозорливый, там, еще какой-то, это уровень был такой вселенский, потому что, ну, во-первых, он объехал весь мир, понимаете, да, то есть это тоже такая редчайшая вещь. Я, в общем, не могу припомнить никого из святых, кто мог бы так, ну, апостолы путешествовали, да, в рамках того мира, который был, да, всю вселенную они обходили. А батюшка, он там в Америку летал, ну, там в Европе он очень много был, там в Грузии его очень любили и так далее. Как, где не скажешь про батюшку, везде он был, и везде его почитали, и везде его принимали, потому что, конечно, он был преисполнен Духа Святого, это абсолютно, это чувствовали все, это вот ты приближаешься к батюшке, и попадаешь вот в это вот, так сказать, не знаю, как это назвать, поле любви, какой-то Дух Святой, да, вот это вот какая-то... Вокруг него атмосфера была другая. Мы даже как-то шутили, вспоминая вот преображение Господне, когда вот апостолы поднялись на гору, да, с Христом, и сказали, хорошо нам здесь быть, да, вот это вот стрекуще сделаем, и вот...
И
останемся. Вот с батюшкой очень часто были вот эти состояния, когда ты приезжаешь там полный, естественно, ты едешь, да, там мысли какие-то, переживания, какие-то сложные проблемы. А у меня еще я смеялась, я говорю, я была таким почтовым голубем, потому что как бы, ну, не было вот соцсетей в таком количестве, и меня просто нагружали вопросами всем, кто знал, что мне надо, что я езжу к батюшке, мне там, Женя, это спроси, вот про эту ситуацию, про эту. Я такой почтовый голубь, значит, к батюшке, я опять, батюшка, вот этого то. Естественно, батюшка не знала этих людей. И он, насколько он обладал прозорливостью, это как бы такая известная история, он прям четко отдавал ответы. Вот это так, а вот это мы это скажи. И я поражалась, до какой степени он короткими фразами отвечал очень точно. Угу. Прям абсолютно. Могу одну историю такую простую рассказать, понятно.
Да,
у меня
давай,
одна приятельница,
конечно.
Она очень хотела выйти замуж. Она была уже несколько раз замужем, неудачно. И вот, ну, бывает такой, знаете, возраст, когда там 45+, ну, вот вдруг опять, ну, вот вдруг получится, да, там вот. Ну, есть такая женщина, ну, вот, наконец-то это Анна, я его встретила. И я еду к батюшке, она говорит, спроси, пожалуйста, вот я замуж хочу выйти, спроси, пожалуйста. И я спрашиваю, говорю, ну, вот так и так, батюшка, вот такая женщина, вот она хочет замуж. Он, естественно, ничего про нее не знает, и он говорит, ну, выйти-то замуж не напасть, как бы замужем не пропасть.
Угу.
И все, вот такой был ответ. Я приезжаю, говорю имеет ответ. А она как бы так призадумалась, но замуж очень хотелось. Ну, все вышло по батюшкиному слову. Там, конечно, оказалась очень грустная история. То есть она там еле ноги унесла из этого брака. И потом мне говорят, слушай, ну почему же я не послушалась? Ты ведь четко батюшка сказал, что там выйти-то можно. А что дальше-то? Вот поэтому... Вот,
без двух толкований.
Да, да, да. И вот он такие ответы давал. Потом очень часто по его молитвам даже, вот мы это уже все знали, что вот батюшка просто вот взмолился, да, или я даже говорила, что ну вы помолитесь вот просто к батюшке так мысленно, что батюшка, помоги, пожалуйста. И вот как-то раз-раз, и ситуация как-то вот она раз, и как-то странно, ну как-то раз, и решалась. Или что-то там, какие-то другие ответы приходили, там выздоравливал кто-то, да, или там работу получал, или еще что-то. Но при этом батюшка был, конечно, невероятно смиренный и кроткий. То есть вот это его базовая вот такая вот характеристика, именно вот его святость. Потому что святые бывают разные. Бывает там пророк Илья дерзновенный, да, там какие-нибудь там, я не знаю...
Огненный.
Там, огненный, да, Петр, тот же апостол, да, который вот там пойдем и умрем вместе с ним, да, то есть вот такие. Батюшка Илий был, у него было свое дерзновение перед Богом, безусловно, молитва была великая, но и было невероятное какое-то вот это его кротость и смирение, от которой вот в книжках ты читаешь, что такое кроткий смирение. Ну, ты как бы в теории как-то, ну, вот кротость, смирение, как будто какие-то абстракции. А когда ты видел батюшку, вот я помню хорошо свое первое впечатление, вот когда я попала к нему, я так смотрю, думаю, вот эта кротость, вот прям вот, вот она тогда...
Явлена,
да, вот эта кротость, да, и смирение. И потом я очень внимательно за ним как бы наблюдала, когда я вот с ним встречалась, общалась. Вот эти вниз глаза, вот этот наклон головы, это не было никакой, естественно, никакой позой, никакой это, ну, потому что если, знаете, лжесмирение, да, когда вот такие вот все, такие «спаси Господи», «простите Христа
это
ради».
Это у нас было по первости, у всех, да, мы, да, такие,
да,
смиренные
потом,
были.
Да, а потом наступили, и там понеслось, понимаете, все. А тут вот у батюшки вот эта кротость, его смирение, оно было удивительно абсолютно такое постоянное, вплоть до того, что, ну, он очень редко мог вот как-то, ну, там, разгневаться, даже слово к нему не подходит, да, ну, как-то так вот что-то сказать так в сердцах. Это только коммунистам посвящалось, вот это была одна тема, которая его прям, ну, это на видео на всех осталось, да, что он, да, там, да, про коммунистов мог, да, прям от души, так сказать, ну, вот. А все остальное вот с кротостью, со смирением, там, всегда спросят, там, а как ты думаешь, а какая, ну, нет, наверное, вот так не надо, ну, сама смотри. И вот как-то он как бы мягко, но ты вот чувствовал, что вот надо бы вот так, как батюшка сказал. Если ты не сделал, ты потом даже, ну, вот говорил же тебе батюшка там. Потому что старцев очень сложно слушаться. Когда мне говорят, ой, ну вам хорошо, вот у вас был старец, все за вас решал. Я говорю, нет, ребятки, старцев очень тяжело слушаться, потому что они иногда говорят такие вещи парадоксальные, к которым ты вообще не готов.
Да, 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 ты же ожидаешь какой-то ответа на свой вопрос, ну, положительного.
Типа я уже все решил.
Да, да,
да.
Просто благословить.
Вот расскажу вот прям реальный случай из жизни. Я забронировал очень хорошую, красивую поездку на другой конец мира, понимаете, прекрасный домик на берегу океана, все красиво, внесла предоплату, пришла к батюшке как бы задним числом просить благословения, что там, батюшка, вот летим отдыхать. А он мне говорит, нет, я тебя не благословляю. Я говорю, как не благословляю, батюшка, я внесла предоплату. Он говорит, ну и что, пропадет, и что? Переживешь.
Угу.
Но я не дерзнула слушаться, как бы вот все пропало, домик у океана, мы не полетели. Ну и слава богу, там, может, и не надо было нам это все. Вот, отправил нас в Крым. Говорит, в Крым поезжай. Не надо туда ездить. Хотя другие поездки, как бы, он вполне благословлял. То есть он не говорил, что только в Крыму надо отдыхать. Но, тем не менее, вот тогда я как бы не дерзнула слушаться. Думаю, ну нет, батюшка сказал там. У нас было несколько вещей, которые, вот как батюшка говорил там, ну, например, мы раскопали котлован там под застройку. Он сказал, нет, мы закопали. Все,
ничего себе.
Да, да, то есть вот у нас такие были истории. Ну, как бы, ну, с батюшкой лучше как бы вот... Он же не потому, что он так думает, он дает тебе как бы, ну, ответ от Бога. Как вот,
он просто проводил,
есть Божий или нет. А как бы, ну, трудно идти против вражина Саул, да? Поэтому тут зачем это идти? Но это надо тоже нарабатывать, вот эту способность слушаться. Потому что...
Вот именно.
Вот известный случай про послушание батюшки тоже, ну, вот он в фильме был, в документальном, я еще раз расскажу, кто не знает, про, по-моему, если не ошибаюсь, это генерал был, в звании генеральское, завезли его, это вот не так давно было, его завезли к батюшке в Переделкино, он в Сирии как раз был в командировке, должен был полететь, и батюшка привезли, батюшка с ним так поговорил, и у него самолет, внуковый, он как бы, ну, батюшка, все, я поехал. Он говорит, да нет, нет, чай попейте еще. Ну, он посидел полчаса опять. Батюшка, мне Евна военный, у него в командировка. Он говорит, батюшка, я поеду. Нет, 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 вот чаю, чаю там. И вот он его полтора или два часа там чаем поил. Ну, в какой-то момент, когда уже он не выдержал, говорит, батюшка, ну все, я не могу. Он говорит, а теперь вот поезжай, поезжай. И он приезжает во Внуково. Там два борта грузятся на Сирию. Он должен был лететь тем самолетом, в котором летела Лиза Глинка. А Лиза Глинка, пока он пил чай, загрузила весь этот самолет лекарствами для детей. И он туда не влез. И его пересадили на другой борт соседний.
И он просто избежал
долетел,
смерти.
Ага. А этот взорвался. Но он не знал, что борт взорвался. Он долетел до Сирии. Начальство в полной уверенности, что он был в списках вот того самолета, который взорвался. И они не поверили, да, что он вообще живой, что он в Сирии. Он потом уже прилетел, батюшка, спасибо большое. То есть он его прям приехал благодарен. Ох. Да, да, вот, пожалуйста, послушание, чайку попить со старцем. Попил. Слава Богу. Он потом прям такой, Господи, слава Богу, вот Бог спас. А не послушался бы, вот вроде бы, ну, военный же, да, вот, ну, ему же надо. Ну,
самолет, да.
Да,
вот
он бы попал в тот самолет, который вот взорвался. Вот это к вопросу о, говорят, судьба, не судьба, вот промысел Божий, не промысел Божий. Свободную волю никто не отменял. То есть вот ты мог слушаться, а мог не слушаться. Вот так вот.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами Евгения Ульева, психолог, богослов, мама восьмерых детей, бабушка девяти внуков. Жень, ну вот я тоже сталкивалась, я уже рассказывала это, но вдруг кто-то не слышал, сталкивалась с отцом Ильем несколько раз, не так много, как ты, просто вот несколько ярких моментов жизни были связаны с ним. И вот когда он шел из Переделкино, он еще был в Переделкино, да, он шел сквозь вот эту толпу, которая с двух сторон выстраивалась и выкрикивала свои вопросы, а батюшка на них немедленно давал ответы. И я говорю мужу, как, он же даже не слышит иногда, что ему кричат. Он говорит, ну, не обязательно, он просто быстро очень, как бы он хороший проводник, он быстро получает ответ. Это, конечно. Но, с другой стороны, знаю также и людей, которые вот эти иносказательные его слова, которые он иногда в рифму говорил, да, и иногда просто какую-нибудь пословицу, они, ну, не то, что не понимали, наверное, просто не хотели понимать.
Вот. Нет-нет, там не всегда действительно, Анечка, было понятно, потому что ты там тоже, вот, я говорю, я не просто почтовый голубь была, я еще была вот этот перевод с русского на русский. Ага. Потому что вот мне говорили потом, если кто-то съездил, что-то батюшка ответила, и они говорят, да, Жень, позвони, она тебе это объяснит.
Растолкует.
Ну, потому что, как бы, когда ты рядом с батюшкой, ты уже как-то вот, ну, понимал уже его вот ход мысли, да, вот что он имел в виду. Он, например, очень любил пошутить, между прочим. Он вполне себе с шутками как бы отвечал. И люди, которые считали, что каждое слово старца вот просто отлито в гранит, они не понимали, что в этот момент он просто пошутил, и все, такое тоже бывало, и я говорила, да не, это шутка, это батюшка вот просто так пытается, ну, разрядить, там бывали сложные ситуации, когда вот он как-то шуточкой ответит, и человек какой-то ступор вставал, что, а, что вот так сделать, я говорю, да нет, нет, ну, батюшка, просто вас так вот, вы что такой серьезный-то, давайте, не так все плохо, потому что у батюшки было еще удивительное, конечно, качество, он утешитель был большой, он прям утешал людей очень быстро, как-то удивительно, как-то находил слова. Но это, наверное, был в силе и в духе, да, вот этот дар его был, вот это утешение, да, и он как бы не столько прям какие-то великие слова говорил, потому что он обычные слова говорил, но в этот момент он там вот за ручку возьмет, вот так вот подержит за ручку, как-то вот погладит, вот я вспоминаю, к нему прибежала, ну, естественно, мама, да, дети, подростки, да, ты начинаешь там переживать, как твой подросток, там, что с ним случится, всякие страшные мысли и так далее. И я помню к нему в очередной раз, а он прям хорошо знал всех моих детей и как бы окормлял духовно, они сами к нему уже взрослые приезжали, то есть он как бы разбирался, кто там чей, вот, и я прям за дочку что-то так испереживалась, прибежала, говорю, батюшка, вот так, я так, что-то прям такая пришла, он говорит, ну, деточка, ну, что, тут все хорошо, да все, да что ты у меня такая прям такая, и так вот за ручку взял, и у меня вот все, у меня вот даже вот одно его слово, на годы вперед я успокоилась, прям на годы, потому что у меня какое-то было, ну, я сейчас сама вижу таких мам, и сама часто вот так говорю, потому что я прям вижу их вот это состояние, думаю, да-да-да, я помню. Вот этот ужас, что все пропало сейчас, вот, ну, все, все боятся, да, там наркотики, блуд, еще какие-то вещи страшные, да. И вот что все, ребенок сейчас пропадет. А у тебя ребенок, ну, просто подросток, ну, всякое бывает. Там, действительно, я сейчас оглядываюсь, понимаю, что там прям, так вот прям бояться-то не надо было. Но все равно в моменте страшно. Не знаешь, чем закончится. А батюшка так как-то, да ладно, ладно, хорошо, хорошо, все, иди, иди, деточка, и все. И вот это вот его иди, все хорошо, и как-то, как будто разгонял вот эти все тучи, да, вот эти вот все помыслы, какие-то страхования, да, потому что это же тоже духовная брань. Все наши помыслы, это же тоже нахождение вот нечистых духов, которые тебе как бы заморочивают голову. А когда ты к батюшке приезжал, у него-то там вокруг святости, ты раз, и у тебя все отлетало от головы, ты думаешь, так, а что я надумал-то себе, а что ты придумал-то себе? И мог вообще, ты приезжаешь с одним вопросом, а уезжаешь вообще про другое спросил, и про другое поговорил, он тебя совершенно куда-то повернул вообще в ту сторону, которую даже ты не смотрел. Ну, дар, конечно, великий от него был, и он такой, конечно, теплый, теплый старец такой, вот теплый, пасхальный какой-то, солнечный, очень утешительный и так далее.
Жень, а вот твои дети, да, они тоже проходили период подростковый, как и все дети, и их взаимоотношения с отцом Ильем, вот у них были какие-то отношения? Всем известна история, как твоя старшая Александра, да, по благословению старца вышла замуж в деревню, и теперь вот у нее коровы, и, ну, эта программа где-то лежит в архивах «Радио Вера», и это, конечно, потрясающая история.
Ну, она же как бы продолжается, потому что батюшка же как бы внимательно, да, вот она вышла замуж по благословению деревни, и он вот... Это был 14-й год, в 13-м году благословил, в 14-м она вышла замуж, и вот до его кончины, да, в 25-м году, он прям постоянно приезжал, Саша с ним советовал, Саша там детей всех ему привозил, он их причащал, он их знал там и так далее. Он благословил вот одна из внучек, да, ей нужна была очень сложная операция, он как бы благословил эту операцию делать и так далее. То есть он прям так с любовью окормлял, а сейчас Саша, она же недалеко от Оптиной живет, и она постоянно к нему просто приезжает на могилу, постоянно эти цветы, там, крест. То есть она с ним, к нему, вот для нее он живой. Вот как бы она пришла, поговорила, батюшке все там сгрузила все свои переживания, пошла там и все окрыленная. Она говорит, я там батарейку свою заряжаю. Ну, я так, мы тоже так называли, когда к батюшке ездили. Я даже ему потом говорила, батюшка, ну все, сейчас батарейки зарядим, у вас-то духовные, и поедем уже жить дальше спокойно. Батюшка такой был, конечно.
Но я, знаешь, к чему спросила? Потому что очень часто дети вот именно в подростковом возрасте, да, начинают бунтовать, и какая-то им нужна другая личная встреча с Богом, а не то, что мы им предложили уже с самого детства, ну, выбора у них не было. И вот кажется, что, ну, хорошо вам, рядом с вами такой был старец, наверное, дети-то это все видели, и
Это было помягче. Дети, знаешь, как, Анют, дети, естественно, в силу того, что они дети, они не могут еще масштабов понимать, то есть для них это просто, ну, вот я когда видела, я когда их возила, я, во-первых, им говорила, детки, это вот будет преподобный Илья, я прямо им говорила, что это будет старец, это будет святой, а вы будете взрослые, будете воспринимать, говорит, вот мама нас возила, там, и так далее. Вот это я им прям вкладывала. А вот сегодня как раз вот перед поездкой к тебе вот на радио я спросила, вот сидел сын как раз со мной, пил чай, я говорю, ты помнишь батюшку, что тебе запомнилось? Ну, он как бы пересказал, вот как, поскольку батюшка окормлял духовную школу Плёскова, где мои дети учились, и они увидели еще в школе постоянно, то есть он же туда приезжал, служил литургию, и как бы они, естественно, знали, что раз батюшка приехал, надо подойти под благословение. И вот старшие детки, кто там в таком сознательном был возрасте, они, конечно, постоянно к нему прям бегали и разговаривали, и такие наставления его по жизни получали. Девочки, у меня три старшие дочери, потом сын. И вот три старшие дочери, там все свои замужества, значит, с батюшкой или все согласовывалось. Каждый жених, значит, так этот не тот, этот тот, этого давай.
И еще слушались?
Слава Богу, они слушались, потому что, ну, как-то, вот, ну, даже могу рассказать эту историю, вот, для радиослушателей, одна из дочерей, за ней стал ухаживать, ну, такой очень милый молодой человек, такой, знаете, активный, сразу замуж позвал, мы же как-то ухаживают, но замуж не зовут, да, сейчас же не модно, а тут он прямо замуж, и все, и вот прям вот все, что хочешь, такой прям, я как-то думаю, боже, какой парень приятный, такой очень обходительный, такой приятный, и, а я с батюшка раз по телефону, вот у меня была возможность звонить с ним, и я ему просто рассказываю, говорю, батюшка, вот так и так, вот такой хороший парень, а он мне так говорит, хороший, да? Такой вопрос так. Мне задают. И тут я по этому вопросу, ну, знаю уже батюшка, я так по этому вопросу думаю, а кто тебе сказал, что он хороший? Ну, то есть, как бы, чего ты взяла-то? Я говорю, ой, я не знаю, батюшка. И дальше, значит, я беру дочку, и мы едем к батюшке, были крестины, он крестил младенца. Он был крестный, крестил младенца. И у нас была возможность прям долго с ним посидеть, там, ну, с крестины, застолье, там, посидеть с ним, пообщаться, прям долго. И я взяла вот эту дочку, которая этот молодой человек был, привожу ее, она, конечно, батюшку знала, бегала с ним, там, советовалась тоже по всем своим вопросам. И она к нему подходит и говорит: батюшка, вот так и так, вот он меня зовет замуж. А он так сидит, слушает и говорит: он тебя через год бросит больную, с больным ребенком. Вот такую фразу
ничего
говорит.
Себе.
Просто вот ничего больше.
Ага.
И у нее, знаете, как в мультике, вот такие слезы, вот знаешь, как это, ага. Вот так вот прям как ручьи, таким фонтаном полились слезы. Но это нужно было, чтобы она как бы вразумилась, что вот точно не надо. А она растерялась и говорит: батюшка, а как быть? Мы же с ним как бы встречаемся, уже про свадьбу говорим. То есть мне что сейчас делать-то после ваших слов?
Угу.
Он говорит... так смотрит на меня и говорит: так, мама, вы там что, отдыхать собрались? Я говорю: да, батюшка, мы улетаем отдыхать на все лето. А он: вот с мамой отдыхать. Она говорит: батюшка, а я же вот работаю. А он говорит: ну ничего, увольняйся и с мамой отдыхать. Вот такое благословение. Она выполнила, слава тебе, Господи, это благословение. Тут же вот мы прям собрались, вот после вот этих вот крестин.
Угу.
Мы моментально, значит, там буквально я купила ей билет, мы улетели все вместе. И тут наш гражданин показал всю свою личинность, улетела.
Да ты что?
Благочестивого жениха и вылезла просто, прости, Господи, мошенник. Оказался мошенник профессиональный. Ну, он сначала просто неадекватно стал себя вести, и мы так удивились сразу, что происходит. А он прям, ну, знаете, наживка сорвалась, рыбка уплыла,
угу.
И его прям, он так разозлился, он прям так чуть ли не проклинать начал, там по телефону названивать, нервы ей трепать. Она говорит: мама, это как? Это вот только что был человек, который меня на руках носил, любил, и все для тебя. И это что вообще? И я говорю: вот это да, вот это товарищ интересный. Ну, мы, конечно, как бы с ним расстались. Она больше ни разу его не... Батюшка не благословил даже ни разу встречаться. Он сказал, не... Она говорит: а вещи? Она говорит: нет, все, вот через кого-то пусть передаст там или там... Ну, какие-то книжки там, вот это вот все. Вот. И дальше история такая. Она уже потом вышла замуж по его благословению. И потом прошло несколько лет. И она по соцсетям приносит мне, говорит: мама, а это же профессиональный мошенник, посмотри, у него эти аккаунты. И он прям такой вот инфо-цыган, он сейчас в Эмиратах там, вот прям такой вот конкретный товарищ, который просто, ну, по головам шел, какие-то схемы проворачивал ужасающие. Вот батюшка вот так Господь отвел нас от этого женишка такого. Ну, поверьте, вот я как мама, я все-таки опытный человек, ну, такой приятный, такой милый парень, он прям в душу вот залез.
Ага.
Такой обходительный. Он мне еще рассказал трогательную историю, что у него мама умерла от рака, что он там грузил вагоны, чтобы заработать ей на лечение. Ну, понимаете, да, естественно, ну, какая женщина устоит, понимаете, от таких рассказов. Ты его, конечно, жалеешь, как сын, и какой хороший мальчик, хочет жениться на твоей дочке, просто чудесный парень. Ну, вот батюшка, видите, ни разу его не видев, вот просто ни разу, просто сказал: нет, все. Иди. Ну, она послушная девочка, вот ей как бы смог он ее напугать, так чтобы она не передумала, слава богу. Потому что, конечно, уже сердечко, как бы, ну, они уже общались, встречались, конечно, ей казалось, что вот, наконец-то, это вот моя судьба.
Ой, какие истории.
Да, есть такое дело.
Напомню, что у нас в гостях сегодня наша дорогая, любимая Евгения Ульева, психолог, богослов, мама 8 детей, бабушка 9 внуков. Вернемся к этим историям и вообще разговору о современной святости ровно через минуту. У микрофона Анна Леонтьева. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжается «Светлый вечер» на радио «Вера». У нас в гостях Евгения Ульева, психолог, богослов, мама 8 детей, бабушка 9 внуков. У микрофона Анна Леонтьева. А, знаешь, в первой части программы, когда ты рассказывала про старца Илия Ноздрина, да, ты сказала очень важное слово, что он был утешитель. И это, мне кажется, вообще вот в современном мире это какое-то... ну, я дерзну сказать, показатель святости, потому что есть вот то, что ты называл страхование, есть немножко, вот ты, наверное, как психолог со мной согласишься в данном случае, такая вот у нас как бы черта вот поволноваться, потревожиться, эту тревогу передать другим, покритиковать еще кого-нибудь. Ну, вот мы
которые не тревожатся.
Детей,
я думаю,
да, которые не тревожатся.
А он такой спокойный сидит вообще. Не любит, наверное.
Да. И да, кстати, вот это у родителей. Да, если ты не тревожишься, то ты плохой родитель. Поэтому ты все время тревожишься.
Это неправильная, конечно, связка абсолютно. Я как бы сталкиваюсь постоянно с этим, что вот мне даже некоторые мамы говорят, ну, я вот такая спокойная, это, наверное, я его не люблю, ребенка. Я говорю, да нет, конечно, все хорошо. Ну вот все же так беспокоятся, надо беспокоиться. Я говорю, нет, не надо беспокоиться, надо доверять Богу и любить, и говорить, Господи, все на все твоя воля. Конечно, мы как мамы, конечно же, мы как бы не можем избежать, да, там мы не можем быть абсолютно в спокойствии, но стремиться все-таки к такому доверию Богу надо, конечно, обязательно. В беспокойном нашем мире, в тревожном.
Ну да, поэтому я и говорю, что вот очень хочется донести вот эту мысль, что когда рядом с Женей находишься тоже, часть тревог тебя отпускает, потому что Женя уже как-то вот через отца Илья...
Пусть твои тревоги унесут единороги, как говорят дети. Ну да, это, слава Богу, я как-то, мне кажется, я немножко у батюшки вот как бы училась этому.
Да,
вот безусловно. Как бы напитывалась вот этим. Почему о нем говорю всегда, да, потому что я вот этот дух, я его прям вот, я так, знаете, как вот апостолы ходили за Христом, да, вот они там учились, смотрели, как он делал, как и благодать была, да. И вот мы за батюшкой, нас, конечно, чат много батюшкиных, слава Богу, он окормлял тысячи людей на самом деле. У него вот это количество людей, которых он окормлял духовно, оно просто уму непостижимо, потому что и созванивались, и приезжали, и, естественно, мы всех, вот, ну, естественно, я всех своих подруг, друзей, ты сама это знаешь, да, там всего поехали, вот тебе надо к батюшке, это надо к батюшке, это мы сейчас у батюшки спросим, то есть мы всех везли, они тоже становились чадами духовными, тоже с батюшкой решали там свои какие-то проблемы, вопросы, или помогали, батюшка там тут же находил, кстати, он в этом отношении тоже удивительный был, он находил дело всем, там, ты этим занят, у тебя благотворительный фонд, у тебя там дом сирот там пособирать, да, там детский дом делать, у тебя там, не знаю, там поле пахать, там ферму открыть. Он всем находил занятия. По его благословению, конечно, многие прям жизнь меняли кардинально, безусловно.
Ну вот ты сказала в первой части программы, что это не так легко послушание духовному отцу, особенно такого масштаба, но, видимо, тоже что-то в тебе менялось в течение вот этой жизни с батюшкой. Вот откуда брать вот это смирение?
Я стараюсь, Анечка, все-таки это постоянно в себе как бы взращивать и как бы свой ум, ну, как все мы, да, у нас же ум, он такой скачет туда-сюда, какие-то помыслы, какие-то идеи, какие-то переживания, тревоги. И вот, ну, во-первых, батюшка, конечно, вот эту мою болезнь, да, мою онкологию, когда он сказал, вот тебе подарок от Бога, то есть принятие вот этой немощи, ты сама видишь, насколько как бы как она меня преследует, эта немощь, как бы, что это не шутки, что это реально скорбь, и больно, и плохо, и тяжело, и операции, и так далее. Но когда ты с этим смиряешься, ты это принимаешь, и вот в каком-то, какой-то идет какая-то духовная внутренняя работа, потому что ты стараешься всех простить, ты стараешься всех принять, ты стараешься как-то... ну вот я теперь последняя моя вот любимая фраза, прости, мочи, ибо не ведут, что творят, да, вот то, что на кресте Господь сказал, меня это примеряет с огромным количеством ситуаций в мире. Вот что бы ни происходило, говорю, прости, мочи, не ведают, что творят. Да? То есть вот только что мы читали «Деяния», вот недавно, да, было чтение по Стефану, да, диакон Стефан, первомученик, то же самое, да, вот он умирает, они его забивают камнями, проклинают, он опять, прости, мочи, не ведают, что творят. Да? То есть вот это состояние примирения, принятия этого мира даже во всем его безобразии, да, во всем в его каких-то грешных проявлениях, и так далее. А когда ты так примиряешься со всеми, то от тебя вот не исходит агрессия, от тебя не исходит какой-то там, ну, попытка что-то там поправить, там всех исправить и так далее. Ты говоришь, ну, прости, мочи, ну, так вот, ну, пока так, Господи. Я тоже так люблю, Господи, ну, пока так, извини, пожалуйста. Ну, вот. Или какие-то вещи там из серии, что там, как Бог дал, так и хорошо. Да, вот это меня примерять с прошлым. У меня вот у всех есть этот помысел: ой, надо было, вот надо было. И вот это я только я начинаю думать, что надо было.
Кстати, да, себя не прощаем. Да?
Надо было, неважно что, ага. Вот я все что угодно, вот любая даже ерунда, да, там вот надо было там, не знаю, не на метро поехать, там, а на автобусе. Я думаю, как Бог дал, так хорошо. Как Бог дал, так хорошо. И как только ты начинаешь это прям повторять, все, у тебя утихает вот эта буря. И думаешь, так, во, а где же вот это вот надо было? То есть как бы удал, так хорошо. Но это такой, знаете, тренинг длиной в жизнь, и это как тренажер, который тебе надо качать постоянно, потому что, конечно, жизнь подкидывает беспрерывно там, ну, например, там то снег у нас в апреле идет, там еще что-то, да, ты уже на летней резине на какой-нибудь там еще что-то. И в этот раз ты говоришь, ну, как бы удал, так хорошо. Если на зимний, говоришь, ну, отлично, вообще классно.
Но я хочу сказать, знаешь, вот ты говоришь про обиды, что очень легко расстаешься с обидами, когда вот на тебя нападает именно немощь. Когда ты... Я совсем недавно тоже побывала на столе у хирурга, и вот когда ты едешь в операционную, и ты понимаешь, что совершенно не знаешь, с чем ты проснешься.
И проснешь ли вообще.
И проснешься ли
вообще.
Ты там бумажку
такую подписываешь, что, в общем, никому я должен, всем прощай.
Никому,
да,
никому ничего не должен. Да-да-да.
Если не проснусь, извините.
То обиды как-то сами собой отваливаются, потому что ты остаешься с Богом один на один, и только в его руках. Ну, руками хирурга тоже же правит Бог. И хирурги это нам прекрасно рассказывают, да?
Я своим хирургом, знаешь, как перед операцией последней, вот самой страшной своей говорила, и они меня... Ну, я, поскольку постоянно оперируюсь, у меня это уже такая, знаете, рутина в какой-то степени, mm-hmm. все эти там премедикации и так далее. И они мне там... Ну, они так улыбаются, здороваются, там, ты-ты-ты, как вы себя чувствуете, там, вот это все. Я им так улыбаюсь перед операцией, говорю, ребятки, значит, смотрите, когда все пойдет не так, как вы подумали, начинайте молиться. А медики, они, конечно, приятные ребята, но не очень такие сильно воцерковленные, верующий, как, ну, даже если верующий, то ну, редкого церковленного встречи хирурга. Может быть, мне так вот я попадался. Ну, как-то они стараются эту тему не поднимать в вопросах с пациентом, потому что, как бы, ну, они профессионалы. Да?
Ну,
вот
да, мы, да, они
мы хирурги, да, вот. Территория. Вы можете верить в кого хотите, но мы, прежде всего, профессионалы. Ну, это тоже правильно. Я им говорю, ребятки, ну, вот когда все пойдет не так, вы, пожалуйста, начинайте молиться. Говорите, Господи, помоги, чтобы Бог вас умудрил. И когда пошло все не так, и была очень длинная, там, 14 часов одна операция, на следующий день там продолжение этой операции, переделывание, доделывание. И они говорят, откуда вы знали, что все пойдет не так? Я говорю, я не знала, просто я знаю, что когда сложно, надо молиться Богу, а вы об этом забываете, потому что вы в стрессе, как бы вы не понимаете, что дальше, и поэтому говорю, ну, слава тебе, Господи, Господь помог им все сделать как надо. И вот как раз в эту операцию я видела вот этот крест и вот этот прости, мочишь, не ведут, что творят. То есть вот это состояние, которое я пережила во время операции, оно как раз о том, что надо простить.
На одной из программ ты об этом рассказала, я помню, что я просто не могла удержать слез. Это было так вообще душераздирающе, пронзительно. Неправильное слово душераздирающе, скорее пронзительно.
И... Ну, для меня это, понимаешь, это вот просто для меня такое знание, которое вот... То есть это вот, ну, не теория, да, что вот крест, и там Бог что-то говорил на этом кресте. Для меня это вот просто вот меня погрузили в эту историю. И вот сейчас был Великий пост, когда, да, пятница. Для меня это вот прям вот... У меня это видение, оно прям при мне было, что, Господи, прости, вот надо у этого креста всех простить, иначе мы не имеем права называться христианами. Вот это прежде примирись с тебя опечалившим, да, перед причастием, это очень важная вещь. Это неформально, это надо вот прям, вот примирись, всем прости, все, отдай вот, и только тогда иди. Ну, некоторые говорят, я не могу. Я говорю, ну, простите хотя бы формально. Хотя бы, ну, нету чувства у вас прощения, ну, хотя бы вот словами скажите, я его прощаю. Да, у вас в душе, может быть, еще нет этого, оно не родилось, но хотя бы формально вы как бы... Ну, вот представьте, да, ну, странный пример, например, там, объявляю, если там муж и жена, да, вот ты согласна, не согласна, может быть, там невесту под венец раньше вели как-то, да, там, ну, молодая девушка, говорит, там, вот это твой жених, да, там, королевич Елисей, да, жених сыскался ей, королевич Елисей. И раньше же не очень сильно спрашивали про чувства, да, и в этот момент она же говорила формально, да, там, согласна, согласна, и ты согласен, согласен. А любовь потом приходила. Такое тоже же бывает и в современном мире. И вот тут то же самое. То есть вы скажите, что вы оставляете вот эти долги, да, вот в этой молитве «Отче наш», и просто скажите, Господи, прости, ему не ведают, что творят, да, я ему оставляю, я не взыскиваю с него этот долг. Потому что иначе с нас взыщут. Вы должны понимать, что если вы такой вот взыскатель чужих долгов, то с вас-то взыщут тоже.
Ну, это моя любимая притча, кстати, сказать,
конечно,
о человеке, который
конечно.
Должен
да, да,
господину, да,
да, да и выйти пошел... трясти за 100, там, за одну монету кого-то, да, тебе 1000 простили, а ты за 100. И это постоянно. Это я не говорю про светских людей, я считаю, что воцерковленных людей огромное количество ходит с этими обидами, и причем, знаете, как с красным флагом прямо наперевес, это, а меня обидели, а вот он такой, а он такой, ой, а как он посмел, и в этой же обиде человек вроде как, ну, он же как будто справедливости своей ищет, да, что это же нечестно, меня обидели, это же как он посмел. Я говорю, ну, а Христос-то как бы ничего вас не смущает, что его обидели? Нет? То есть как бы вы же вроде как, мы должны быть, наши чувствования как во Христе, мы куда стремимся-то? К святости, кстати. Вот дорога-то к святости. Ну, как святой может кого-то не простить. Помнишь вот эти истории про двух друзей, когда они поссорились? Знаменитая такая история про мучеников. Их несколько есть видов, но простую расскажу. Когда два, ну, это начальные первые века, два там христианина, один, по-моему, даже пресвитер был, другой армянин, они поссорились. Очень сильно дружили, потом поссорились. И вот гонения, они понимают, что сейчас вот будет уже, придут в их город, обязательно. Там, у христиан начала, так сказать, первых веков не было никаких сомнений, что их там убьют. То есть у них там понятна была история. И один приходит, вот этот мирянин, к пресвитеру и говорит, прости меня, пожалуйста, ну прости. А он говорит, нет, я тебя не могу простить. А его уже вот сейчас поведут на казнь.
Угу.
И в этот момент за то, что он не простил, его благодать Святого Духа отнимается за непрощение, и он предает. Он уже на этой казни отрекается, кидает эту жертву. Потому что мученичество может быть только Духом Святым. Не может сам себе человек, ну, как сказать, стать мучеником. Это отец Зосима Сокур, который донецкий вот, святой тоже, я уверена, преподобный будет Зосима. И он как раз, предупреждая за 20 с лишним лет, говоря о том, какая будет война и что будет, он же очень подробно все предсказал. И его духовный чадо, один из его таких близких чад духовных, отец Владимир, его как бы как раз сажали в подвал, там его мучили, и Зосим его предупреждал, он говорил, тебя посадят, тебя будут мучить, но не надейся на себя. Потому что человек никакие муки не может выдержать. Он живой, ему больно, и он не выдержит. Только на Христа. Вот если ты будешь с Христом и говорить, Христе мой, только я с тобой, только ты можешь мне помочь, да, тогда ты выдержишь. Если ты будешь думать, ну, сейчас я молодец такой, вот я сейчас все вытерплю, ты не вытерпишь. Отнимается благодать божественная от тебя, и ты не сможешь. И у меня вот, когда я лечилась от онкологии, да, у меня очень тяжелое было лечение, химия, облучение, и у меня вот эта благодать мученичества мне была дана как дар. Вот в момент вот этого лечения, прям на всех этих... У меня прибор, который назывался Trilogy, Троица. Ну вот, и там такой вот на стол тебя кладут, такой, все выходят, там это радиация, там вот это все мигает, бункер такой, закатываются такие огромные двери, вот это все пипикает там, да. И вот эта благодать мученичества, когда лежала на этом столе, она на меня сошла. И я прям была вот в одной из этих облучений, я просто была в невероятном восторге, как будто я причастилась только что. То есть этот вот момент мученичества, он тебе дается испытать, и ты думаешь, боже, ты готов любые муки принять. Но когда ее нету, все больно, тяжело и плохо. То есть там вот как бы эта благодать, она такая вот, она смотрит, чтобы ты не загордился, чтобы ты это выдержал, но не считал, что ты такой великий подвижник благочестия, потому что гордыня, конечно, она несовместима со святостью вообще.
Но это очень такая благодатная информация для людей, которые просто не знают, что их болезнь – это такой тоже дар. Потому
крест,
что
крест
это же
болезни.
Нужно с какой-то благодарностью еще принимать.
Очень тяжело.
Очень тяжело,
потому что крест болезни, он, знаешь, такой, он настоящий. Я когда говорю, что, ребята, крест болезни, когда ко мне, у меня много больных, конечно, в консультацию приходят, и я говорю, ребят, крест болезни, он настоящий. Он там с гвоздями, с шипами. Вот. То есть это не просто там как-то вот тебе дар от Бога, и ты такой весь радостный на этом кресте висишь. Нет, там больно, там плохо, там бывают депрессии, там бывают очень тяжелые состояния, там могут быть панические атаки, да, когда тебе совсем плохо от лекарства, ты можешь сходить с ума там от состояний каких-то. Такое все бывает, все по-настоящему. Но если это принимать, как из божественной руки, говоришь, вот я, Господи Христе, там, терплю ради тебя, спасибо, спасибо, дай мне силы, укрепи меня. Ну, иногда вот я честно поделюсь, когда мне прям совсем плохо, вот реально так, я иногда говорю, а можно вот это убавить немножко, вот эту ручку мученичества, чуть-чуть можно меньше, я уже больше не могу. Ну, убавляют. Говорит, ну, ладно, хорошо. Такое тоже
и смеется, и Женя.
Ну, это правда смешно.
Звонко смеется.
Вот.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами Евгения Ульева, психолог, богослов, мама 8 детей, бабушка 9 внуков. Жень, до слез то, что ты сейчас рассказываешь. И хотела тебя, знаешь, спросить о чем. Вот была какая-то последняя, вот мы начали про отца Илья рассказывать, была какая-то вот последняя встреча со старцем Ильем? Ну вот,
Была, у меня была последняя с батюшкой встреча. Ну, я такую, не знаю, удобно это на радио рассказать, нет. Раз ты спросила, расскажу, значит, надо рассказать. Я знала, что уже, ну, батюшка угасал, мы его очень все любили. Ну, было видно уже там, угасание возраста, он умер все-таки в 93 года. И вот последние 3 года это тоже такой был вот дар от Бога, потому что батюшка уже был старенький совсем, он уже плохо слышал, он жаловался все время на память, потому что он читал 1000 имен о здравии, упокоении, и он стал их забывать. Вот он мне прямо, мы с ним когда разговаривали, он говорит, я стал забывать, я же раньше все это помнил. И, но он все равно по этим всем запискам молился, это вот таким пачкам. То есть вот этот пачки на проскомиде, это все видели, когда он просто вот эти пачки, он каждое имя читал, вынимал эти частицы, очень серьезно к этому относился всегда. Вот. И мы понимали, кто ездил к батюшке, что уже вот нам всем дано вот это время, когда вот он прям угасал, уже плохо вообще понимал, кто подходит к нему, но при этом он был прозорлив. Вот это удивительно, я вот тоже наблюдала, думаю, надо же, вот старческая немощь и даже часть деменции, да, вот то, что память уходит и так далее, да, и в то же время прозорливость продолжалась, то есть он точно отвечал, он точно говорил, ничего то есть я опять, себе. Как этот голубь приезжал, говорил, причем у меня очень были вопросы, очень сложные, там даже Келени, который слушает, говорит, господи боже, что у вас за вопросы? Я говорю, ну, вот такие ситуации, которые даже не знаешь, как быть в этой ситуации. Ну, не мои там, а с теми, кто просил узнать. Вот. И батюшка отвечал четко, говорил, вот так, это да, делай, не делай, это надо, это не надо. То есть он отвечал. И когда мы были последний раз, я с дочкой, с младшей поехала, со своей, он ее очень любил, потому что он ее так прям с роддома, вот я родила, он мне в роддом звонил, там, благословлял там называть Василисой, там, всячески ее там четкие ей свои подарил, то есть он ее прям окормлял так духовно. Вот мы с Василиской поехали. Но мы не понимали, что прям точно последний. Ну, как бы мысль у меня была, потому что там прям чудесным образом вся поездка сложилась. Я такое очень люблю, потому что к батюшке, когда едешь, там всегда бывает вот, ну, такие не случайные всегда совпадения, да. То есть там, ну, вот я собралась с одним человеком ехать. Мне накануне пишет батюшка, мой знакомый, говорит, Жень, я завтра вот в Оптину собираюсь. Я говорю, да, я тоже собираюсь завтра в Оптину. Ну, то есть вот так вот, да, и мы там с ним договорились, все вместе поехали. Там Владык и Иосиф, огромное ему спасибо, потому что батюшка уже был в скиту, уже никого практически ему не пускали, потому что, ну, он действительно был очень старенький, уже очень немощный. У него уже не было физических сил принимать кого-то. Он просто вот, люди ждали у скита, когда он выйдет, и он просто вот как-то благословлял немножечко, и все. Но у нас, слава богу, была возможность с ним и поговорить, и побыть, и обняться, и поцеловаться, и сфотографироваться, и я такой как бы вот дерзнула, потому что я по его благословению, как бы я его благословение получила вот на деятельность, да, как психолога православного, да, что иди, помогай людям, давай. И я приехала, говорю, батюшка, знаете, людей много, мне очень ваша благодать нужна, можно мне как-то ее передать хоть немножечко, пожалуйста? Я, конечно, вспомнила Елисея, пророк с Ильей, но я тут не дерзаю, конечно, быть ни Елисеем, ни кем, но я думаю, ну, женщины, мы же существа такие, как бы, ну, просите, отворят вам, стучите, да, там, ну, вдруг получится. Я прям говорю, батюшка, мне очень нужна ваша благодать. Говорю, потому что людей много, я не всегда понимаю, как надо, как не надо. И он мне прям так ручку положил на голову, я так села, и вот мы сидели. Я вот так вот сидела, так сказать, благодать батюшкину.
Впитывала,
да, он меня так благословил, утешил опять, конечно, от него вот эта любовь, утешение, оно вот просто, ну, я даже не знаю, как это объяснить. Мы вот скит, мы когда зашли на территорию скита, у нас было несколько человек, вот моя дочка была, еще там батюшка вот был, еще там одна женщина. И вот мы заходим на территорию, они даже не видели еще батюшку, вот мы зашли, и они начинают все рыдать. Я не плакала, они прям, у них вот слезы у всех потекли. У меня дочка говорит: мама, что со мной, что со мной? Я говорю: это батюшка, это благодать батюшкина. Причем это не слезы горя, там еще что-то, а это какое-то тебя переполняет что-то, что ты не можешь чем с этим справиться, с состоянием, с таким любви. Но он там утешил, естественно, всех, всем все сказал, любимый наш дорогой. Вот, и как-то вот батюшка. Ну, сейчас вот он, я всем говорю, что вы к нему прям обращаетесь, потому что он жив. Я его даже о здравии поминаю. Там, как бы, я, честно говоря, его, когда о святых молюсь, преподобный Люфтинский, я упоминаю, естественно. И говорю: попросите, потому что любой святой, который вот только-только вот к Богу, ну, как бы, имеет дерзновение большое, потому что, чтобы в Русской Православной Церкви, как в лике святых прославляют, чудотворение посмертное. Это основной критерий. Даже не только при жизни, да, конечно, рассматривают и жизнь человека обязательно, но один из таких важных, таких вот, ну, как сказать, маркеров, да, да, что да, человек да. святой, это посмертное чудотворение обязательно. То есть их записывают, их собирают, там, исцеление, там, и так далее. Всегда бывает, когда мощи открывают чьи-то, да, там тоже вот это всегда описывают, что там хромые пошли, да, слепые прозрели, там, глухие услышали, и так далее, вот эти все вещи. И около батюшки, конечно, там, ну, там тысячи уже людей там идут, и как бы это понятно. То есть тут, кто хоть раз был, они это знают. И сейчас вот прям многие мне прям пишут, что: Женя, вы знаете, я только вот от вас услышала, и вот я вот о нем как-то думаю, мне как-то вот стал сниться, или я о нем информация стала появляться. Я говорю: ну, потому что батюшка это как бы всемирный святой, благодать огромная, вся, всех помышляет, всех любит. Такой вот теплый старец, любящий.
У нас в храме Игоря Черниговского в Переделкино был такой ящичек записок батюшки. Ага. Да. Я не раз обращалась к этому ящичку.
Ну, он же реально их читал. Ему же
передавали. Говорят, что реально их
читал.
Нет,
не говорю, я тебе точно говорю. У него прям эти вынимали вот эти пачки огромные письма. Потому что это все письма были на деревню дедушки. Ты сама знаешь, да, дорогой батюшка? Там, да, да, и да. там кто чего. Без адресов, без всего. Это просто в ящичек клалось. Ему вот так вот вынимали, вот эти пачки присылали. И вот так он садился, там есть даже фильм один про него снимали, документально. Вот такой огромный стол, он сидит за столом, и оно завалено вот этими письмами. Он так вот сидит, каждое письмо открывает. Вот так у него до конца сохранялось зрение, он не носил очки, у него, слава Богу, Господь ему оставил зрение, он читал хорошо, вот без очков. И он как бы вот каждое это письмо читал, и зная батюшку, он как бы вот, ну, он читал и молился, и как бы все это, я уверена, что все, то, что просил, у всех все там как-то милостью Божией управлялось там. То есть вот батюшка, конечно, у него было удивительное такое служение, горение, надо людям помогать. Вот он все время говорил, надо людям помогать, мы мало людям помогаем. Он это исповедовал, кстати, вот исповеди батюшки на последние. Потому что он прям громко говорил: я же очень мало помогаю, я же вот мало людям... Ничего мы такие себе. Все, батюшка, что значит вы мало помогаете? Вы сутками, ваша жизнь состоит только из бесконечных ответов, благословений, там ночь, день, вы там только в этом живете. Людям плохо, у людей так и горе, такое горе, надо людям помогать. Это вот батюшка все время говорил.
Жень, скажи мне, вот, а ты по благословению батюшки работаешь в том числе психологом, и очень большое количество людей, которые хотят, чтобы ты им помогла, потому что у тебя есть вот этот вот дар снять вот эту тревожность, утешить человека. И, наверное, какой-то есть все-таки, ну, предел помощи. Вот ты говоришь, батюшка мало помогал. Где взять вот ресурсы, где определить, что вот больше ты не можешь помогать? Потому что вообще иногда кажется, вот я думаю про себя, что я так мало действительно помогаю. И
ну, это хорошая мысль, себе, Анечка, да. Это хорошая. Нет, ну это смиренная мысль, что мы мало помогаем, мы всегда так должны думать. Если уж батюшка так думал, да,
да,
ну,
да, то да.
Мы точно мало помогаем. Но вот тут, знаешь, какой момент интересный. Здесь нужно и смирение в том, чтобы не бежать впереди паровоза. Вот сейчас я всем помогу, всех спасу, я такой молодец, в красном плаще, ты такой спасатель, супермен. Вот это будьте осторожны. То есть вот этот вот, как я говорю, всегда царский путь. Вот одна, как сказать, один спектр, ну, как бы край, да, у нас вот, можно совсем не помогать, да, ой, без меня разберутся, без нестера шестеро, да и так обойдутся, да, то есть я не помогаю, я там 100 рублей кому-то отправила раз в месяц, вот я вообще молодец. А другой спектр, я вот все забросил, семью, детей, помогаю с утра до ночи, волонтер там, ну, тут как бы, понимаете, вот будьте крайне особенно дорогие мои волонтеры, вас их много, на вас огромное количество всего держится, вы большие молодцы, но будьте осторожны, потому что вы гораздо старания никто не отменял. Когда ты с благодатью Божией это делаешь, вот тут надо внутри себя вот это чувство говорить: Господи, управь, Господи, дай мне силы. И если эти силы у вас кончаются, значит, ну, надо поспать, надо отдохнуть, можно взять перерыв. Вот как-то ВДВ, да, если не мы, то кто же, да, или без нас, как там, никто кроме нас, вот, никто кроме нас, это ВДВ. Вот тут надо все-таки понимать, что все-таки силы небесные, Господь, и сила Божия в немощи совершается. Вот это важный момент, что не мне, Господи, а имени Твоему. Вот я точно так же, поскольку у меня тоже сил физических прям очень мало, прям совсем мало, и я понимаю, что вот тут я могу, да, вот я и время выделяю, и все, а вот тут я уже все, то есть я могу, ну, там, побыть в таком режиме недельку, но потом я на месяц уеду в больницу, то есть кому это нужно, да, и я уже думаю: так, стоп, идем в середине, чтобы не завалиться, и к себе главное не приписывать, потому что у спасателей, у них одна проблема, у волонтеров, они очень много считают, что у них, знаете, начинается такое внутреннее раздражение: вот мы тут все помогаем, а эти вот такие сидят там, эти жируют, там пьют или еще что-то, осуждение начинается. Угу. И сейчас этого я вижу много в соцсетях. Люди выгоревшие, люди обиженные, что только мы помогаем, никому не надо и так далее. Будьте осторожны, это тоже такая духовная ловушка. Вы попадаете в осуждение, то есть я такой молодец, а все остальные... Вы не знаете, как другие помогают. Может, он с утра до ночи молится, чтобы вы могли помогать. Понимаете, вы не знаете. Или один раз такие суммы переводит, да, которые там... Понимаете, мы не знаем, поэтому не судите, будьте осторожны.
Женечка, вот у тебя много детей, много внуков, и хотела тебя спросить, вот чтобы ты ответила, потому что я как-то разговаривала с молодым человеком, он спросил: а зачем нам обращаться к святым? Ведь мы можем непосредственно к Богу обращаться. Мы с тобой всю программу говорим о старце Илии, но вот как ответить, не всегда понимаешь.
Вот почему к святым нужно обращаться? Ну, поскольку мы имеем с тобой опыт общения со святыми, понимаешь, нам как бы для нас это даже странный вопрос.
Да, для нас это странный вопрос.
То есть, когда ты уже имел это общение, вот для меня это была практика. Вот теория, понимаете, теории очень много. Возлюби Бога, там, возлюби ближнего, там, я все перечитала, там, мы все это, помнишь, 90-е, как мы просто в эту литературу занырнули, как вот, ну, нам не нужно было ничего. Все, добротолюбие взял, и ты, все, я... У меня был период, когда я Евангелие просто, знаете, вот расстаться с ним не могла. Вот просто зачитывалась. То есть я укладывала детей, ну, сейчас я Евангелие почитаю, Господи, наконец-то. То есть вот такое-то вот призывающее, когда благодать, она удивительная, да. И тебе это теория, ты начитался, тебе прям прекрасно в этой теории, ты такой молодец, хочешь смиряться. Причём я вот помню, я прям хотела этой святости, мучения, я прям хотела, у меня прям желание было. Угу. И я однажды попала на исповедь к одному батюшке, он уже упокоился, но он точно был святой жизни, тоже такой старец был, ну, такой тихий, такие, бываешь, деревенские батюшки, вроде их не видно, но, тем не менее, вот такие, которые там все, он войну прошел, и у него награды были после Великой Отечественной, он удивительный был, батюшка совершенно. И я его прям спросила, говорю: батюшка, а вот как мучеником? Можно быть, нельзя, как вот хотеть этого, это дерзновение или там что, и на исповеди спросила. Он так подумал и говорит: знаешь, деточка, сама не ищи, ну, когда придет, вот оно, тогда, ну, тогда подклоняйся. Вот тогда вот...
Подклоняйся.
Да, да. Я тогда не очень эти слова поняла, но вот сейчас уже, прожив жизнь, я поняла, о чем он, да, что сама не бегай там, не нарывайся, но когда уже пришло, вот там, болезни там, ну, или, например, там, ну, те же роды мои, 8 детей родить, да, это тоже, в общем, такая серьезная история, понимаешь, вынашивать, рожать, кормить. Такой ежедневный маленький подвиг такого мученичества, конечно, это тяжело, это как бы, и в нем еще же в этом подвиге, в материнском же, он такой рутинный, он такой какой-то незаметный.
Тебе его никто не вспомнит.
Не то, что не вспомнит, я смеялась.
А травмы вспомнят.
Знаешь, как это называется? Посмертно герой Советского Союза, я это называла всегда, потому что я понимала, что как бы никто это не ценит, не видит, это все само собой, и как, особенно когда у тебя много детей, кажется, всем кажется, что ты так как-то, ну, у тебя же так за руку получается, давай еще, ты же вроде как это, раз, и родила, как будто в магазин сходила, да. Вот, и поэтому вот эта вся история с тем, что святые показывают нам практику. То есть практически, вот я батюшку Илью когда наблюдала, да, я наблюдала, что такое святость в жизни на самом деле, что такое смирение, как оно выглядит. Не как это вот в книжке написано. Потому что когда в книжке «смиряйся», чего смиряйся,
как это смиряться,
а мне надо ответить или мне надо промолчать, а когда ты за батюшкой вот подсматриваешь, вот как он сказал, как он ответил, как он посмотрел, как он, вот даже внешний вот его вот облик весь, вот он внешний вот был примером этой вот прям кротости. Он никогда не вылезал, он никогда не говорил там «я», «мне», «мои духовные чары». У него вообще этого не было, никакого пафоса, ничего. Очень скромный, с каким-то таким юмором, очень мягким таким. Он все время как будто вот извинялся, что ну ничего, да, там, что я тут. Но это все было без наигранности, без какой-то пафосности, без лицемерия. Вот не было вообще лицемерия. Очень простой был батюшка, очень в великой простоте, но это какая-то простота была вот святая такая простота. При том, что он мог говорить с любым человеком, да, и с ученым, и с военачальниками он общался, и с министрами, и с президентами, да, и с патриархами, и с митрополитами, любой, и совершенно с простыми людьми. Вот с какими-то бабушками, какими-то тетками простецкими, там, да, необразованными. Он любой спектр, все находили в нем утешителя, какое-то нужное слово он говорил, там, и так далее. Удивительно, конечно, был человек удивительный. Чудо, чудо. Когда такие люди рождаются, это прямо вот, слава тебе, Господи, что мир рождает таких святых. Поэтому и сказано, да, что мир будет... Вот говорят, когда Антихрист придет, да, все боятся там конца света. Пока рождаются святые, конец света, так сказать, не будет. К концу только вот, когда там последние, да, вот эти 144 тысячи нам обещают. Ну, говорят, что когда вот выродится человечество полностью, да, вот Содом с Гоморой такой будет. Ну, мы уже немножко подсмотрели, вот у нас уже вот был пример, да, вот мы уже видели, да, вот на Западе, как вот можно бедных детей развращать с самого рождения, да, чтобы они вообще не понимали, что такое святость и как это выглядит. Ну, видимо, так как-то и будет в конце времен. Но я надеюсь, что все-таки мы еще не там.
Ну, многодетные мамочки не могут надеяться, что конец времен придется на жизнь детей.
Да. Хотя, знаешь, я своим детям, честно тебе скажу, я им такие наставления даю, что не только им, а вот говорю, вы внукам расскажете, правнукам, там вот будем молиться так, там, делать так, там, ну. Я их направляю, когда мне говорят, что-то, ну, что ты хочешь от детей, да, вот каким ты хочешь видеть детей. Я им все время говорю, детки, только со Христом. Кто вы, что вы там, зарабатываете, не зарабатываете, женаты, не женаты. Говорю, мне все равно, со Христом, вот Христос и вы. А там, что вы вот уже в мирском какое-то у вас будет, послушание или там преуспеяние, это ваша жизнь. Мне, в общем, это вы как проживете, все ваше, понимаешь? Но только Христа не предавайте. Вот и мне такая, я им прямо вот тюкаю это бесконечно, то, надеюсь, что еще не сильно надоело с этим.
Ну да, они тебя слышат?
Я надеюсь, что да. Я надеюсь, что да, потому что вот у меня 8 детей, да, от 16 до 36, и слава тебе, Господи, я благодарю Бога, что все они в храме, причем они в храме сознательно. То есть это уже дети, не которых я за руку вожу в храм, а это дети, которые сами утром, там, в 7 утра встают и едут сами на службу. И сами понимают, что они там... Ну, они могут, например, там сказать, ну, слушай, ты давно не причащался, брат сестре, там, можно сказать, или сестра брат. То есть у них уже там вот какой-то такой... И я так слушаю, думаю, боже, слава тебе, Господи, как хорошо, какие хорошие ребята. Но я так сильно им это не объявляю. Ну, вот меня радует, что они пришли с каком-то внутренним своему вот этому, что я с Богом, мне это важно, церковь для меня важна, что я не могу без этого. У меня дочки независимо друг от друга поют на клиросах. То есть это вот как бы выбор, каждый из них, вот так получилось, да, одна пошла, потом другая пошла петь, там, они любят это дело, им там нравится, там, у Анютки, вот у нее там малыши, и она там договаривается с братьями и сестрами, чтобы они посидели, она сходила, службу попела, там, и так далее. То есть им уже это нужно, это их потребность внутренняя. Вот это самое главное воспитание, конечно, потому что все остальное, как бы, и очень много печалится, мне тоже рассказывают, вот, подросток ушел из церкви, там, крест снял, там, и так далее. Это, конечно, очень распространенная история. Ну, я тут тоже говорю, ребятки, надо где-то и пережить период вот этого блудного...
Сына,
духовный, да, духовный блуд, потому что вот он ушел куда-то там со свинями эти рожки ест, там, и так далее. Но это надо перемолить, перетерпеть, как тот отец, который ждал с перстнем. И они возвращаются, слава тебе, Господи, они реально возвращаются, детки, просто молитесь и ждите спокойно, доверяйте Богу, потому что Бог тоже так же ждет, понимаете, он же тоже ждет ваших деток, поэтому...
И нас.
И нас, да, нас, да.
Спасибо огромное. Вот это вот как раз та самая правильная нота, на которой хочется закончить пронзительный наш разговор. Напомню, что сегодня у нас в гостях Евгения Ульева, психолог, богослов, мама 8 детей, бабушка 9 внуков. У микрофона была Анна Леонтьева. Немного поговорили о святости в современном мире. Спасибо, Женечка.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».